он приносил огромные доходы не только ближайшей округе. Сокровища, добытые из его недр, стали немалым подспорьем для государств сфеев в трудные времена. Благодаря этим сокровищам вырос город Фалун, и столь велика была слава этого рудника, что шведские короли ввели в обычай наезжать в Фалун и прозвали город источником счастья и сокровищницей государства свеев. Люди непременно думали, какое огромное богатство таилось в недрах старого рудника. И ничего удивительного в том, что кое-кто верил, будто поблизости хранится медное сокровище вдвое больше первого. И досадовал, неужто-то так до него и не добраться? Многие рисковали жизнью в поисках львиной доли брата, да все зря. Одним из последних, кто видел этот надел, был молодой фалунский горнозаводчик из зажиточной семьи, владевший усадьбой и плавильной печью в городе. Задумал он жениться на пригожей крестьянской девушке из Лександа и посватался к ней. Но она ему отказала, не пожелав переселяться в Фалун, где дым и копоть от плавильных печей густым облаком висели над городом. Стоило ей только о том подумать, как ее сразу охватывал страх. А горнозаводчику девушка крепко полюбилась. Он-то прожил в Фалуне всю свою жизнь, и никогда бы ему на ум не пришло, что этот город может быть кому-то не по душе. Но когда он печальный возвращался домой и посмотрел на свой город, он тоже ужаснулся. Одни плавильные печи повсюду, и не только в городе и поблизости от него, но и по всей окрестности. Из печей огонь так и пышет, а вокруг черные горы шлака навалены. Стоят печи повсюду, в селениях и приходах, на заводах и у лесопилен, и в Грюксбу, и в Бенгскарвете, возле Бергсгордена, у Стеннесета и Корнснеса, в Вики и даже у Аспибуды. Из огромного зева рудника из сотен плавильных печей поднимается тяжелый, душный, едкий серный дым и словно туман заволакивает весь город. Растения из-за дыма вовсе не растут, и оттого земля далеко вокруг гола и бесплодна. Понял тогда рудокоп, девушка, привыкшая к солнцу и к зелени на берегу сверкающего озера Сильян, здесь жить не сможет. Еще мрачнее стало у рудокопа на душе. Не захотелось ему идти домой. Свернул он с дороги, да и побрел, куда глаза глядят, в дикую лесную чащобу. Так в тоске и проблуждал он весь день, а вечером увидел вдруг гору. Сверкала эта гора, словно золотая. Пригляделся рудокоп и понял, что это могучая жила медной руды. Сначала он было обрадовался, а потом до него дошло, ведь это же львиная доля брата. Скольких она людей сгубила! Испугался он и думает, беда, видно, за мной по пятам ходит. Может, теперь мой черед с жизнью прощаться, раз я такое богатство нашел. Повернулся он и уныло побрел домой. Идет, а навстречу ему женщина, рослая такая, дородная, по виду полновластная хозяйка горной усадьбы. Но он не мог припомнить, видел ли он ее где-нибудь прежде. «Что ты делаешь в лесу?» — спросила женщина. «Ты, смотрю, весь день тут рыщешь». «Да я ходил искать место, где бы поселиться. Девушка из Даликарлии, которую я люблю, не желает жить в Фалуне». «А не собираешься ли ты добывать руду из Медной горы, что сейчас нашел?» — спрашивает она его. «Нет, я должен покончить с рудным промыслом, а не то не видать мне моей любимой». «Гляди, не отступись от своих слов, не то худо будет. А сдержишь обещание, тогда никакое зло тебе не страшно», — молвила женщина. да тут же и сгинула. А он и вправду сделал так, как волей-неволей обещал. Бросил добычу руды и выстроил усадьбу вдалеке от Фалуна. И та, которую он любил, согласилась переехать к нему. На том ворон кончил свой рассказ. Хотя мальчик не спал, работа у него все равно не очень-то спорилась. «А что было потом?» — спросил он, когда ворон смолк. «Ну, с той поры добыча меди мало-помалу сошла на нет. Город Фалун еще стоит, но все старые плавильные печи исчезли. Тем, кто живет в старинных горняцких усадьбах, приходится заниматься земледелием либо лесным промыслом. На Фалунском руднике медь подходит к концу. И теперь, более чем когда-либо, не худо бы разыскать надел брата». «Так этот горнозаводчик, стало быть, последний, кто видел его?» — спросил мальчик. «Я расскажу тебе, кто видел его в последний раз, когда ты выдолбишь дыру в стене и выпустишь меня на волю», — пообещал Батаки. Мальчик встрепенулся и начал работать чуть быстрее. Ему показалось, будто последние слова Батаки прозвучали как-то странно, словно он дал понять, будто он последним видел большую рудную жилу. Может, Батаки с каким-то особым умыслом рассказал ему эту историю? «Ты, верно, частенько летал в здешних краях?» — спросил мальчик, желая выведать правду. «И высмотрел кое-что, когда парил над окрестными лесами да горами. Я мог бы показать тебе немало диковин, как только ты справишься со своей работой», — снова пообещал ворон. Мальчик начал так усердно орудовать стамеской, что только щепки летели. Теперь он окончательно уверился — это ворон нашел львиную долю брата. «Жаль, что ты ворон и не можешь пользоваться богатством, которое отыскал», — сказал он. «Не желаю больше толковать об этом, пока не увижу, что ты выдолбил дыру в стене, и я могу вылететь на волю», — ответил ворон. Мальчик работал с большим усердием. Железо чуть не раскалилось у него в руках. Ему казалось, что он догадался, каковы намерения Батаки. Ворон сам не может добывать руду и, как видно, собирается подарить свой клад ему, Нильсу Хольгерсону. Пожалуй, это так. Да, умнее не придумаешь. Если ему посчастливится узнать тайну ворона, он вернется сюда, как только снова станет человеком, и у него в руках окажутся все эти богатства. Он заработает много-много денег, и они ему очень пригодятся. Он откупит всю округу Вестра Веменхёк и выстроит там замок, такой же большой, как Витшовле. И в один прекрасный день пригласит Хусмана Хольгера Нильсена с женой к себе в замок. Когда же они явятся, он встретит их на верхней ступеньке крыльца и скажет: «Добро пожаловать, входите и будьте как дома». Они, ясное дело, не узнают его и удивятся, кто этот знатный господин, который пригласил их в свой замок. «По душе ли вам остаться на житье в таком замке?» — спросит он. «Само собой», — ответят они, — «только такой замок не про нас». А он скажет: «А вот и нет, этот замок — награда вам за большого белого гусака, который улетел от вас несколько лет тому назад». Мальчик все проворнее и проворнее работал стамеской, и еще он потратит деньги на то, чтобы выстроить новый дом для осы-пастушки и маленького Матса на вересковой пустоши в Суннербу. Тот домик будет много больше и лучше прежнего. Еще он откупит озеро Токерн и подарит его уткам. А еще... «Теперь можно сказать, ты работал быстро», — похвалил мальчика ворон. «Сдается, дырка уже большая». Ворону в самом деле удалось протиснуться в дыру. Мальчик вылез вслед за ним и увидел, что Батаки сидит на камне в нескольких шагах от серной варницы. «Теперь я выполню свое обещание, малыш-коротыш», — торжественно сказал Батаки, — «и скажу тебе, Да, я видел львиную долю брата, но не советую искать ее. Много долгих лет потратил я на поиски, прежде чем разведал, где она. Я-то думал, ты скажешь мне, где этот надел, в награду за то, что я помог тебе выбраться из темницы, — разочарованно протянул мальчик. — Ты, должно быть, очень хотел спать, пока я рассказывал о львиной доле брата, — усмехнулся Батаки. — Иначе бы ты не надеялся. Разве ты не понял, что всякого, кто хотел узнать, где находится этот надел, постигла беда? Нет уж, Батаки долго прожил на свете и научился помалкивать. Взмахнув крыльями, он улетел прочь. Акка крепко спала, стоя на земле возле серной варницы. И прошло немало времени, прежде чем мальчик разбудил ее. Он был удручен и опечален тем, что ему не досталось такое огромное богатство. Да и вообще радоваться было нечему. «История про великановых дочерей сказки», — сказал он самому себе. «Не верю я ни в россказни про волков, ни в историю про слабый лед. Правда лишь то, что когда бедные рудокопы находили в глухом лесу большую медную жилу, у них голова шла кругом от радости. Но потом они забывали, где она эта жила, и сильно разочаровывались. Даже жить больше не могли. И со мной теперь творится то же самое».